еще затянем пояса, и потом мы эту Америку, мы эту там Европу, мы там всех сделаем.
И ответьте мне на вопрос, почему это так продается в России?
Мы живем во время развивающейся катастрофы. Потому что ядерная держава, которую руководит абсолютный параноик, неадекватный, одержимый бредовыми идеями, это реальная абсолютная угроза.
Почему удалось этому безликому, посредственному человеку, лишенному талантов, способностей, харизмы, как получилось, что он подмял под себя огромную страну?
Был рейх Романовых, был рейх Советский, и вот третий путинский рейх. Тут население может начать просыпаться. Почему? Потому что она решит, что, собственно, великий и ужасный Путин не такой великий и не такой страшный, как нам казалось.
Это ответ на вопрос, как раздавить гадину. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители нашего канала, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в большом эфире, в большом интервью с людьми, чье мнение нам важно. И надеемся, что эти люди для вас столь же важны, как и для нас. Сегодня наш гость Игорь Эйдман. Игорь, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день, Ксения. Рад видеть.
Я тоже очень рада. Игорь Эйдман, напомню, социолог, публицист, журналист. Ну и, конечно же, в контексте нашего разговора мы просто обязаны добавить важную деталь биографии, если кто не знает. Игорь Эйдман, двоюродный брат Бориса Немцова. Мне кажется, что это важно именно в эти дни подчеркнуть. Напомню также, что мы выходим в записи и не знаем, что случится завтра. Но знаем точно, что 1 марта Москва будет прощаться с Алексеем Навальным. 1 марта 2015 года Москва вышла на марш скорби после убийства Бориса Немцова. И тогда во главе колонны этой шла Дина Яковлевна Эйдман, Дина Яковлевна Немцова, которая сейчас вот ушла из жизни, пережив своего сына на 9 лет. Ушла из жизни 14 февраля этого года, вот буквально совсем недавно. И сейчас продолжу я эту рифму, эту петлю времени. На прощание со своим мертвым сыном выйдет Людмила Ивановна Навальная, мама Алексея. Это вот единственные близкие люди, отец и мать, которые находятся сейчас рядом с ним, рядом с погибшим, с мертвым сыном. Вот такая петля времени страшная, и мой вопрос, как сформулировать его, давайте так спрошу, Игорь. Вот между двумя этими датами, за эти 9 лет, что произошло с Россией?
Да, конечно, сложный. С одной стороны, вопрос простой, с другой стороны, сложный. Произошла, конечно, катастрофа. Катастрофа началась раньше. Катастрофа, в принципе, Россия из катастрофы не выходила. Был какой-то светлый промежуток времена перестройки, в начало ельцинского правления и реформ. Но потом, как бы катастрофическая ситуация развивалась и развивалась. При Путине, в общем-то, произошла совершенно всесторонняя, я считаю, катастрофа. Катастрофа не только политическая, но и ментальная. Ментальная катастрофа российского общества. Это, конечно, чудовищное явление, да, вот как мы это все наблюдаем с вами. То есть одно дело, когда как историк читаешь какие-то книги, да, исторические, и все это в прошлом, это даже может быть и любопытно. Но когда ты это наблюдаешь в режиме реального времени, можно сказать, в онлайн, вот эту катастрофу ментальную общества, не просто деградацию государства, а что еще страшнее, ментальную катастрофу общества. Это просто, ну, как бы чудовищно совершенно. И такие действительно вехи на пути этой катастрофы, как убийство Немцова или сейчас убийство Навального, она ведь не прекращается, эта катастрофа, она будет развиваться и дальше. Дальше будет, это как бы мы живем во время развивающейся катастрофы. Если говорить как-то таким политологическим языком, то и менее эмоционально, то, конечно, Россия трендировала от авторитарной модели государства к тоталитарной. Трендировала довольно быстро, и особенно быстро стала она идти по этому пути после 24 февраля 2022 года. Мы видим, что сейчас уже уже, если вы раньше мы говорили, да, конечно, там Путин диктатор, все такое, но есть какие-то островки свободы. В обществе есть там культура развивается, театры, любили особенно москвичи об этом рассказывать нам, эмигрантам, то сейчас, к сожалению, к огромному, мы видим, что эти островки свободы, они вытоптаны в значительной степени. И как и подобает тоталитарному государству, оно лезет всюду, оно тянет свои дрожащие от старости руки в образование, в культуру, уже в литературу, в книгоиздательство.
Постель, вот постель.
Постель, естественно, да, важнейшая тема. Конечно, для Путина вообще эта тема, мне кажется, это не просто политическая спекуляция, это какая-то у него явный совершенно комплекс какой-то глубинный, психологический на эту тему. Я уже об этом говорил и писал, но это отдельная тема. Вот. То есть, действительно, это уже все признаки тоталитарного общества проявляются. Сначала думали, что ну ладно, там хорошо, это, об этом многие говорили люди искусства, да, что в политике, конечно, все ужасно, но в искусстве мы развиваемся, у нас выставки, вот это у нас книги издаются и так далее. Сейчас уже видим, что запрещают писателей, как это было в Советском Союзе, в тоталитарном или нацистской Германии. Запрещают, репрессируют книгоиздателей, к ним приходят люди в погонах и арестовывают книги. То есть все это развивается, и все это, конечно, ужасно. Так что вот с политологической точки зрения это, наверное, произошло главное. Но еще более, может быть, не может быть, а точно, еще более важно, что путинский режим, который был и раньше агрессивный, предпринимал различные агрессивные акции и фактически даже вел тайную войну против Украины силами их там нетов и, скажем так, подпольно туда приехавших, скажем, на нелегальном положении российских военнослужащих, российских воинских частей и прочего, перешел к открытой полномасштабной войне, полномасштабной агрессии в 22-м году, когда погибают десятки тысяч людей, тысячи мирных жителей, наверное, даже уже сотни тысяч людей погибли в этой, да, я уверен, можно сказать, что уже сотни тысяч людей погибли в этой преступной войне, она не заканчивается. То есть это тоже новое качество, совершенно новое количество жертв и новое качество совершенно ситуации и этого режима. То есть если, условно, Путин был раньше, да, Гитлером до 1939 года, то сейчас он уже стал Гитлером после 1939 года, то есть после начала широкомасштабной войны. К счастью, Украину Путину не удалось захватить, как удалось это сделать с Польшей Гитлеру, но тем не менее попытки такие он предпринимает именно в этом направлении. Даром он себя подсознательно с Гитлером ассоциирует и заступается фактически за него, говоря прямым текстом, что поляки его вынудили начать войну, потому что это явно совершенно. Он также воспринимает украинцев, как Гитлер поляков, и поэтому не может не солидаризироваться подсознательно с Гитлером.
Так вот, что скажите, все это ужасно. Да, простите, очень такая масштабная панорама получилась, очень точная. Давайте немножечко разберемся поподробнее, по нюансам. Важнейшая тема. Вы сказали, да, он завоевал, пытается завоевать Украину, но сначала он завоевал Россию. Вот как попробуем ответить на вопрос, почему ему это удалось, если уж мы сегодня об этом говорим. Почему удалось этому безликому, посредственному человеку, лишенному талантов, способностей, харизмы, как получилось, что он подмял под себя огромную страну, в которой были совсем другие настроения, когда он приходил к власти. Да, были некоторые разочарования у большой части общества от правления олигархата, от того, что случилось в Чечне, от того, в какой форме был Борис Николаевич Ельцин и прочее, прочее. Приватизация, все это не хочу даже вспоминать. Не об этом речь. Но каким образом он завоевал ее, этот безликий человек, эту страну? Как, что он сделал с населением?
Да, тут есть как бы два момента, если так поделить. Это ответственность элит и ответственность самого, собственно, населения. Да? Но я сначала скажу о ответственности элит. Дело в том, что мы все прекрасно помним историю, да, прихода к власти Путина и вообще предшествующих событий. Коротко вы об этом сказали. Я лично, да, будучи совсем молодым человеком, участвовал в неформальном движении во время перестройки, потом все эти выборы первые демократические, бегал там с листовками, все такое. И я прекрасно помню это время, помню эти надежды, светящиеся глаза у людей, совершенно другие люди, которые адекватные, совершенно понимающие. Я, кстати, вот вспомнил Немцова, да, я участвовал, конечно же, я агитировал там за него активно в Нижнем Новгороде, я жил тогда там. И помню прекрасно, как простые абсолютно, как любят сейчас говорить, да, Сурков такой придумал шнягу, а мы подхватили, наверное, зря, но тем не менее, глубинный народ. Вот такие глубинные абсолютно люди, они так абсолютно спокойно и... Да, говорит, ну, еврей, ну и что? Ну, умный парень же, умный парень. Эти же надоели старики, да, все такое. То есть абсолютно адекватно мыслили люди, все было нормально. То есть когда мне сейчас говорят, люди обычно более молодые, которые не застали перестройку, что все тут с этой страной, это вековое рабство, это ничего не поделаешь, все такое. Я говорю, уверяю вас, если бы они видели тогда людей в 89-м, 90-м, 91-м году, они бы не говорили про это. Это все-таки все ситуативно, все меняется, все течет, все меняется. Абсолютно другие настроения были. Вот. И, собственно, что дальше-то произошло? А дальше произошло, что 91-й год, август, значит, путч, и как бы наши пришли к власти. Я это так воспринимал. Наши пришли к власти. И в результате эти наши, и тогда Ельцин был наш, хотя сейчас уже по задним числом понимаешь, что это, конечно, была с нашей стороны большая глупость, что этого номенклатурщика абсолютно, в общем-то, безидейного, который просто флюгернулся грамотно и примкнул к демократам, которые тогда были сильнее. Если бы патриоты, вот национал-патриоты были бы сильнее, он с ними же тоже заигрывал первое время, с памятью там встречался и прочее, он бы примкнул к ним. Ну, неважно. В общем, мы воспринимали как это, что наши, типа, пришли к власти. И дальше началась цепь, череда разочарований. Череда разочарований населения. Они, если в конце перестройки люди ориентировались на демократию, рынок, считали, что это принесет им какую-то цивилизованную и сытую жизнь, как в Европе, они получили в 90-е годы под руководством Ельцина некое полное разочарование во всем. Не в демократии, которые политтехнологи и всякие манипуляторы просто превратили в балаган, в клоунаду. И опять-таки всегда лучше всего рассуждать, опираясь на собственный опыт. Я работал долгое время, ну там недолго, лет 10, наверное, в качестве политтехнолога, политконсультанта, начиная с 90-х и заканчивая началом нулевых. Я прекрасно все это застал. Вот своими руками мы, вот я говорю о себе и о своих коллегах, превращали демократию, демократический выбор в клоунаду и балаган. Сейчас просто стыдно это вспоминать. Но это было так. И этим занимались, кстати, множество ныне живущих вот неподалеку от меня в Берлине пламенных демократов, либералов и вообще ярких
антипутинских. Марат Гельман сейчас большая звезда берлинской культуры. Да, знаем. Но он, кстати, тут справедливости ради скажу, что многие, как и вы, тот же и Марат Гельман, тоже это осознают, и свои грехи, ошибки, и Марату без конца ставят вину, что вот он типа строитель этой вертикали. Ну, а Павловского давайте вспомним.
Марат, я, кстати, конкретно его вот не имел в виду. Тут множество таких людей, потому что просто Марат, он был на виду, а в действительности этим занимались все. Все. И все эти партии наши, включая либеральных, и друг на друга заказывали к черту чернушные компании, черное что все это творилось. И этим занимались все, ровно все.
Значит, слушайте, а с другой стороны, простите, Игорь, а с другой стороны, вот мы сейчас описываем, дети слушают, и вообще кажется, что такого быть не может. Как это? Что были информационные войны, что партии друг с другом боролись с помощью именно информационных войн, и политики выходили на дебаты на открытые, как ни крути, это было, да, и поливали, он вспоминает, что там знаменитый этот сюжет с Борисом Немцовым, с Жириновским, который им плеснул апельсиновым соком, это все было, как ни крути, это была живая политическая жизнь. Вот что было, все равно, нет?
Я с вами согласен, но лишь отчасти. Дело в том, что это было, конечно, было лучше, чем сейчас. В чем разница? В том, что тогда вот эти все манипулятивные, да, и гнусные, я бы сказал, технологии не были демонополизированы. Они были в конкуренции. То есть, условно, ими боролись друг с другом разные группировки, да, так скажем, мягко. Политические, коммерческие и прочее. Сейчас вот всю эту гнусность просто монополизировали, Кремль и поставил на свою службу все, кто не сбежал вовремя, я имею в виду, там, ну, в основном, конечно, из этой среды, по крайней мере, люди служат на Кремль, и, естественно, став монополией, это приобрело новое качество, еще стало еще более гнусно, понимаете, когда, значит, между собой выясняют отношения разные банды, так условно говоря, это может быть лучше, чем когда одна банда захватила все и диктует всем свои правила. Шаг влево, шаг вправо, побег, прыжок на месте, провокации. То, что сейчас происходит. То есть, с одной стороны, сейчас стало хуже гораздо, потому что все монополизировано, а с другой стороны, корни эти все в том же времени. И, конечно, люди сильно разочаровались. Люди не дураки, они видели это все, и они видели, ну какая-то нафиг демократия, если люди просто друг друга обливают грязью, те, у кого больше денег, имеют больше возможности обливать друг друга грязью. А если у тебя есть административный ресурс, и ты Ельцин, то ты можешь вообще не сходить там с телевизора и черное что делать. Я имею в виду его команду. Вот. И, собственно, ну, условно, человека же... Да, потом был выбор 95-го года, когда Ельцина, не приходившего в сознание практически, он же был во время второго тура, он был практически без сознания. То есть он был тяжелый, у него был инфаркт, то есть фактически полутруп избрали президентом, это все скрыли, они теперь об этом пишут в открытую, что они тогда это скрыли у населения, его последний инфаркт. Все это, очень было довольно гнусно. И мы все, ну я, по крайней мере, лучше про себя говорю, есть персонажи, которые любят обличать других. Вот я, прежде всего, всегда начинаю с себя. То есть я и вот люди, которые вокруг, вот, в общем, мы фактически да, вложили свой вклад в то, что демократия, демократический выбор были в России дискредитированы. Я про рынок, приватизацию все не говорю, мы это все прекрасно тоже знаем. И все это прекрасно знаем, мне даже повторять не хочется. И Навальный, кстати, об этом говорил в дискуссии с Чубайсом покойным.
Да. Ну, он такой текст вообще написал, если вы помните, да. Алексей, из тюрьмы, который просто всех возмутил многих людей из 90-х годов. Но он там счет предъявил очень такой серьезный демократам первой волны, так называемый.
Да. Абсолютно правильный счет. Я могу сказать, что я тоже откликнулся на это, я полностью признал, в том числе и как человек, который тоже в этом всем участвовал. Вот, ну, на низком уровне, к счастью. Для меня я участвовал на низком достаточно уровне в это время. Я был молодой еще очень. Вот, значит, но потом как бы, да, народ, естественно, все это покушал, этого всего с совковой лопатой, а потом начал роптать, нафиг это нам все нужно было. То есть ощущение было, что нас обманули. Народу обещали, что в России в 90-е годы, в начале 90-х, конце 80-х, что мы там то ли будем социал-демократию, как в Швеции, строить, то ли либеральную экономику, как в США, а построили что-то там наподобие, не знаю, Парагвая времен, ну да, нет, Стресснер все-таки диктатор был, если не был таким диктатором. Ну, там другие есть примеры, да, развивающихся стран, в которых там соперничали различные группировки олигархов, и так далее. Вот, значит, все это было довольно... Да, и народ, в общем, во всем этом разочаровался капитально. И, значит, как в одной из песен, по-моему, да, такой шуточных или полушуточных, начали Сталина, мужиков до Сталина. То есть они захотели к Сталина или хотя бы Штирлица. Я помню, такой был журнал, по-моему, тоже Мост его делал. Не помню название. Но, в общем, там на обложке был...
Столица.
Не столица. Итоги. Все.
Итоги.
Да.
Хороший журнал.
Хороший, да, я помню. И на обложке там были люди, литературные герои, за которых, не литературные, а кинематографические герои, за которых бы проголосовали люди, ну, на основе какого-то социологического вопроса. И номер один был Штирлиц, да?
Ну, вот они Штирлиц. Получили, в итоге Штирлиц
не получили. Да, вот они получили Штирлица. Да, и дальше, естественно, Путин, когда пришел к власти, он, воспользовавшись этим ресентиментом, сначала внутри, направленным на внутри России, а потом он стал как бы растекаться уже по миру. Он установил диктатуру такую, типологически фашистскую, и, собственно, включил две вещи. Монополизировал пропаганду полностью и монополизировал финансовые потоки, которые идут в политику, в какие-то, ну, в средства массовой информации и так далее. То есть, монополизировав эти все вещи, он стал манипулировать населением, причем с нарастающим успехом. Но в какой-то момент эти манипуляции переставали, или, скажем так, стали стали работать хуже. И дальше включилась война. Маленькая победоносная война с Грузией, маленькая победоносная война за Крым. Дальше, правда, победы закончились, начались поражения и даже скорее просто такая позиционная длительная война. Дальше он хотел в 22-м году опять очередную маленькую победоносную войну, присоединить Украину, захватить Украину, поставить там какого-нибудь нового Януковича или Медведчука, дальше встретиться с Лукашенко, уже униженным и фактически абсолютно подмятым под себя, и каким-нибудь новым Медведчуком в роли руководителя Украины, и провернуть фарш назад в виде СССР.
А зачем? Да? Вот зачем, вот скажите, как вы это понимаете? Его цель какая? Зачем?
Да, Путина, я думаю, сейчас нельзя рассматривать как некого рационального политического актора. Он, скажем так, ну, сказать болен, это как будто немножко, человек болен, ну что-то, давайте мы его простим. Прощать его, конечно, нельзя. Но он абсолютно неадекватен. Он абсолютно параноик. У него совершеннейшие параноидальные сверхценные идеи, от которых он не может отказаться.
Борис Немцов был прав, абсолютно. Когда поставил ему диагноз первый.
Абсолютно, да, абсолютно. Тогда одна из, кстати, из версий, за что ему Путин мстил. Потому что за правду всегда люди мстят сильнее, чем за любое другое обвинение. Так вот, да, он абсолютно, у него сверхценные параноидальные идеи, абсолютно искаженная картина мира. Он хочет войти в историю, он все-таки человек не молодой, он думает уже о вечном, он хочет войти в историю как великий государь российский, возродивший Российскую империю или российское там величие. Значит, ну как, был рейх Романовых, был рейх Советский, и вот третий путинский рейх. То есть Горбачев с Ельцином все развалили, как считает Путин, а он восстановит этот рейх и станет главным, там, войдет в историю таким образом. Причем он об этом говорил прямым текстом. Вообще о том, что он нападет на Украину с целью ее захватить, он фактически проговаривался где-то за полгода до этого в одной из своих прямых линий. Он там, я просто в свое время написал такую заметку, там все было тогда еще очевидно. То есть, во-первых, он говорил о российских царях в контексте того, что царь или там император славен тем был, вообще руководитель страны, славен был тем, что при нем страна прирастала землями. И он в связи с этим поминал Екатерину II, Петра I и прочее. То есть он это воспринимает именно так. Вот как люди в 19 веке, там, 18 веке воспринимали свою функцию. Вот царь, государь, там, император, неважно, при нем должны быть завоевания, нужно что-то захватывать. Сейчас это звучит дико архаично, но, как я уже сказал, он человек абсолютно параноидальный, у параноиков идеи могут быть заимствованы откуда-то угодно. Вот он откопал свои идеи где-то в каких-то пропыленных сундуках, там, я не знаю, Ивана Грозного. То есть полный бред, но тем не менее. Второе, он сказал, что нам не нужна Средняя Азия, потому что, и, по-моему, Кавказ, потому что это изменит этноконфессиональный, но другой термин, но реально этноконфессиональный состав России, что это будет как бы, ну, не русские уже, не христиане. А украинцы и белорусы — это те же русские, ну, примерно то же самое. То есть ему не надо захватывать Среднюю Азию и Кавказ, но Украину и Белоруссию ему надо захватить, потому что это, как он считает, единый народ, и тем самым Россия прирастет землями и так далее, и так далее. И последнее, что самое главное, на вопрос, какое ваше главное свершение, что как на посту президента, он сказал, что оно у меня еще впереди. И именно это и было, тогда это было полгода до вот полномасштабной агрессии, он это воспринимал свое главное свершение в будущем, что вот он захватит Украину и Беларусь, объединит их с Россией в новое какое-то великое государство. А дальше посмотрим, дальше, наверное, еще куда-то дальше на Запад хотел идти. Ну, кстати, но украинцы ему обломали рога.
Кстати, Игорь, мы выходим в эфир в день, когда будет федеральное послание Федеральному собранию. Я думаю, что мы как раз сверим вот то, что вы говорите, с тем, что говорит Владимир Путин. Но я хочу вернуться к своему вопросу, почему это все легло на благодатную почву. То есть, как я поняла из ваших слов, первое, он сыграл на этом вот ресентименте, да, на тоске по сильной руке и по великой державе, и, по сути, на нищете людей. Но ведь дальше-то что? Давайте добавим к этому доллары и нефть. как цены на нефть. Вот здесь действительно, насколько, говорю, спрашиваю вас как человек абсолютно гуманитарного склада, совсем мало понимающий в экономике, все-таки насколько этот фактор был важен в его восхождении на Олимп?
Скорее в удержании Олимпа под собой, потому что зашел он на Олимп, кстати, так же, как и во многом и Гитлер, но за счет сговора элитного сговора, то есть население его на Олимп не возносило. Он стал президентом за счет сговора ельцинской семьи, в широком смысле этого слова, некоторых олигархических групп, не всех, но некоторых олигархических групп, там Абрамовича, Березовского и так далее. И работы, опять-таки, пропаганды. Просто мы тогда ее не называли пропагандой, но СМИ, большая часть СМИ, НТВ нет, но большая часть СМИ за ним ротопила, естественно, за Путин. Сначала за «Единую Россию», потом за Путин. То есть вот, а дальше надо было удержать власть. Как он сыграл на разочарование демократии демократами и вообще европейскими ценностями разочарования, которые, я уже сказал, наступило в 90-е по вине тех, кто, с кем эти ценности тогда ассоциировались. Это первое. Второе, он сыграл на рессентименте, действительно, что люди чувствовали, опять захотели себя чувствовать принадлежными какому-то великому государству и так далее, и так далее. Надо сказать, что отнюдь не все, и, скажем так, это не сильная была мотивация. Я сужу по результатам социологических опросов, которые я изучал. В то время вообще вот эта великодержавность и прочее, прочее было на третьем последнем месте среди основных моделей политического сознания. Был такой ныне покойный же хороший очень социолог Леонтий Бызов. Он занимался исследованием, он делил все население России на три большие группы. Да, условно, люди с левыми ценностями, социальной справедливости и так далее, люди с либеральными ценностями и люди с национал-патриотическими ценностями. Так вот, национал-патриотические ценности были всегда на третьем месте. То есть больше всего было людей с левыми ценностями в России, на втором месте с большим отрывом с либеральными ценностями и на третьем месте с маленьким, правда, отрывом вот с национал-патриотическим функциям. Однако пропаганда делает чудеса. Вот это постоянное, условно, там 15-20% национал-патриотов, которые были всегда, это вот сейчас это вот такие турбо-патриоты, ястребы, которые сидят в телеграм-каналах военкоров и прочее, прочее. Но к ним присоединилось еще их количество всегда будет примерно одинаковое. Но к ним присоединилось еще большое количество, там, выражаясь языком времен Великой Французской революции, болота, то есть людей, которые, в общем-то, не имели твердых каких-то взглядов. Им пропаганда навязала фактически за время правления Путина тоже это условно такое национал-патриотическое сознание.
А еще добавлю роль силовых структур. Ну, собственно говоря, вот той самой системы, из которой вышел этот Путин. Насколько она тоже велика вот в этом восхождении?
Знаете, что я хотел сказать? Действительно велика, я просто не договорил. Когда я говорил о элитном заговоре, когда я говорил об элитном заговоре, конечно, значительную роль сыграли силовики. Это было в ситуации, когда сошлись интересы всех. То есть олигархам и ельцинской семье нужен был некий цербер, который должен был охранять прихватизированную собственность, 90-е собственность. А они привыкли работать с ГБшниками. У любого олигарха был свой карманный ручной ГБшник на Лубянке и свой карманный ручной ГБшник в собственной службе безопасности. И они их воспринимали как функцию, что вот эти ГБшники просто помогают им охранять свою собственность, свои позиции.
Да, у меня целый генерал, настоящий генерал ФСБ, у нас руководитель службы безопасности, гордился, я помню, Владимир Гусинский.
Да, не у него одного, но может, у него был покруче, да, генерал, чем остальные. Так вот, значит, они вот поэтому так их думали, что это будет такая функция. Ну, надо сейчас, у нас будет служба безопасности, которая будет охранять наши коммерческие интересы, но называться это будет президент России. Вот так они примерно рассуждали. А хитрые ГБшники, они, естественно, недаром же Штирлиц, население ассоциировался Путин со Штирлицем. А хитрые ГБшники решили, что ничего, посмотрим. Вы, главное, нам дайте полномочия, дайте рычаги, а дальше мы посмотрим, чья возьмет, мы там решим, кто главный тут будет. И они, естественно, их обманули, а в России всегда так было. Кто охраняет, тот и имеет. это же известно, да? Они постепенно, ну, где-то в первый срок Путина этот процесс шел, а к концу этого первого срока Путина он был завершен. То есть ФСБшники и другие спецслужбисты стали над олигархатом фактически. То есть они им сказали, большая часть олигарха, значит, мы не трогаем вас, вы там свои деньги имейте и так далее, но ни в коем случае не лезьте в политику, и мы здесь будем распоряжаться, и будьте, естественно, под нами. Теперь, но и все изменилось. Мы были под вами в 90-е, а они действительно были под олигархами. Я просто помню прекрасно, как один олигарх в конце 90-х мне там рассказывал, что на него Лубянка работает просто. Вот работает. То есть он к ним относился просто как к своим слугам. Вот. И, собственно, да, и роли переменились. Роли переменились, они начали под себя это все подминать. Но если олигархат все-таки это как бы некое коммерческое основа у него, и в коммерции, в рынке идет как бы всегда борьба и некая, ну, противоречие между собой, некая демонополизация, то силовые структуры — это армия. Это армия, это ГБ, это любая силовая структура, это дисциплина и подчинение, это монополизм. Все должны быть построены. И эти структуры стали под себя, во многом со согласия и даже, может быть, по инициативе Путина, под себя, под свои собственные социальные практики строить страну. То есть превращать страну из, пускай, бардака, да, но такого веселого и разностороннего в казарму. Вот был такой термин «казарменный социализм», то они теперь построили казарменный капитализм. То есть вроде бы в признаке капитализма есть, и рынок есть, и собственность есть частная, но все равно казарма. Все, что не строят, все равно получается казарма.
Ну вот смотрите, получается, что получилось? Что оказывается вот худший вариант совка, то есть такой тоталитарный режим, можно построить и без 6-й статьи Конституции, против которой мы ходили миллион на улице, голосовали, чтобы брали эту статью. Напомню, что это такое. Это о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии Советского Союза. Однопартийная система была. И думали, что если мы уберем эту статью, то все рассыпется. Значит, построили в итоге без 6-й статьи, без идеологии, без смертной казни, без угрозы смертной казни. Хотя уже сейчас у нас как бы есть такие приметы, что осталось до снятия моратория на смертную казнь осталось полшага. Я думаю, что рано или поздно это все равно случится. Но тем не менее, всегда казалось, что без идеи, без идеологии вот такого монстра возродить не получится. А оно получилось. Можно ли говорить, что сегодня какая-то все-таки идеология существует? И если она есть, то в чем она заключается? Вот этот путинизм новый, что это такое?
Да, я думаю, что идеология есть. Идеология есть. Она, скажем, Путин не пришел как идеолог. Гитлер или Муссолини, они пришли уже с готовой идеологией, пришли на волне поддержки собственных идей, да, в населении. Гитлер у меня так путается, да.
Неважно, понимаю.
Да. Ну вот. То есть Путин пришел абсолютно как чистый лист к власти. То есть у него, конечно, были какие-то нарративы, которые он с времен КГБ впитал с молоком матери, там что-то такое, какие-то уропатриотические бредни, антизападная ксенофобия и так далее. Но он это держал далеко и никак не проявлял. Но дальше идеология стала формироваться. Это такая квазифашистская идеология, как режим такой парафашистский или квазифашистский, так и идеология квазифашистская. В ней есть все принципы, которые идеологии фашистской. Есть культ вождя, есть культ традиции, культ патриархальной семьи, ксенофобия, сексизм,
гомофобия,
что для Путина чрезвычайно важно, это у него пунктик такой. Вот. Дальше шовинизм, естественно.
Антисемитизм,
да, в таком, скажем так, тлеющем состоянии, но может разгореться в любой момент. Вот, то есть практически все, что было у Гитлера, да, причем если и отношения, кстати, похожи, даже цитаты можно брать, вот Путин с англосаксами борется, а Гитлер постоянно говорил тоже об англичанах, американцах, которым управляет еврейский капитал, который пытается, значит, ввести в соблазн патриархат патриархально чистый немецкий народ. Ну, в общем, и даже по риторике очень много похоже. То есть фактически фашистская идеология есть. И она, если, как я говорил, вспоминал, что вот эти национал-патриотические идеи, да, они еще в начале нулевых поддерживались меньшинством населения, то сейчас они уже довольно распространены. Я бы не сказал, что они распространены тотально. Молодежь их совершенно не принимает, даже судя по официальным опросам. Ну, чем старше поколение, тем более она восприимчива к воздействию пропаганды через телевизор, потому что именно старшее поколение сейчас смотрит телевизор, молодежь его не смотрит. Ну и, соответственно, эта идеология, она распространяется в старших поколениях довольно мощно. Вот. И тут интересный вот какой еще момент. Мы действительно все делали ошибку, не только мы, но и, скажем так, гораздо более известные люди. Например, Солженицын, да, вот он был уверен, что если коммунистическую идеологию, у него все письмо к вождям об этом, что если коммунистическую идеологию изъять, ампутировать у СССР, то все будет, остальное как бы приложится, что это главный враг, там, беда и прочее. А Чубайс компании, все эти вот рыночники, да, молодые, они считали, что главное это собственность, что вот если собственность раздать, неважно кому, лучше с небольшим хотя бы наваром для себя, но это не принципиально, главное раздать, то все будет тоже хай-класс. Ну и что, идеологию коммунистическую отменили, собственность, значит, раздали, но ничего, ну как бы не то, чтобы ничего не изменилось, казарма эта вся осталась, и террор политический, угроза миру и так далее, и так далее. Мне кажется, но, что да, замковый камень здесь не собственность и не идеология, а все-таки империя. Все-таки империя, потому что само существование этой империи и существование России в форме империи с имперской амбицией, имперской идеологией, она неизбежно ведет к диктатуре, ведет к экспансионистской внешней политике, к подавлению прав и свобод людей. То есть мало было раздать собственность, мало было убрать коммунистическую идеологию, нужно было разрушить империю. Вот, к сожалению, империя была недобита. И в этом, мне кажется, главная проблема, почему все-таки она вернулась. Вернулся фактически тоталитаризм.
Вот вы вспомнили про рыночников и про эти ошибки 90-х годов. Я помню, что Борис тоже про это говорил и признавал, что мы думали все, что рыночная экономика, она как бы автоматически изменит и сознание масс. Что случится этот тектонический сдвиг в массовом сознании, оно изменится, уйдет совок из голов. Но ничего этого не произошло. Рыночная экономика, да, но люди остались теми же, как говорит Воланд, да, только квартирный вопрос их испортил. То есть здесь, как я поняла тогда Бориса, когда он это говорил, что они признавали эту ошибку, что совершенно не работали они с обществом. То есть занимались экономикой, занимались вместе с Гайдаром и с Чубайсом, занимались построением новой экономической структуры в России, да, свободного рынка. А люди были как бы вот дело десятое, неважно. Никто не объяснил им, никто ничего не говорил, никто не объяснял, как мне кажется теперь, во имя чего эти жертвы, почему я должен терпеть. Этот сейчас объясняет, терпите, потому что мы великие, затянем пояса, зато мы великие. И это продается, посмотрите, люди готовы плести сети, отправлять туда своих детей, убивать и умирать, готовы на все. Вот, значит, это такая простая вещь, как я понимаю. Вот вы скажите, как, насколько эти связи важны, прямые связи с обществом, кто его, собственно говоря, окормляет общество во время таких вот перемен, эпохи перемен.
Да, ну понимаете, как, что значит, они не смогли объяснить? Я пытались объяснять, говорили, с одной стороны. С другой стороны, трудно было объяснить, почему. Потому что, ну, как бы людям объяснить, да, они ожидали, что в 91-м году пройдут реформы, и жизнь станет лучше.
А жизнь будет прекрасная стала... Россия будущего.
Да, прекрасная Россия будущего. Да? Вот Навальный не дожил до того, что у него появилась бы возможность реализовать свои заявления. А Ельцин и демократы дожили до этого. Вот. Ну, собственно, население как-то почесало репу, что называется, да, и что-то подумало, что-то не нравится нам это, прекрасная Россия будущего. А ну-ка вас нафиг. Вот, понимаете? И причем я с одной стороны понимаю людей, с другой стороны, вот, например, не бывает строя или какой-то системы, которая хороша для всех. Нужно всегда говорить, что эта система хороша для кого-то конкретно. Вот, например, для меня 90-й год было хорошее время. Да, я реализовывался как-то, жил весело, ярко, путешествовал, все такое. Но я понимаю прекрасно, что для огромного количества людей, которые жили рядом, это время ужасное. И я с этим сталкивался много раз, когда я читал об этом или в общении между людьми мне рассказывали всякие ужасы о том времени. Вот. То есть, а теперь Путин. Почему Путин может продать что угодно? Путин может продать что угодно, потому что, во-первых, у него он монополизировал, как я уже говорил, информационные каналы все. То есть, таких возможностей не было. Если бы, условно, Ельцин был бы каким-то таким диктатором, как Путин, и монополизировал все подряд, а Соловьев и Киселев у него, которые уже тогда были, в принципе, вполне профессионально состоявшиеся люди, они бы рассказывали населению, что мы живем, да, у нас сейчас реформа, но мы живем плохо, но мы сейчас вот чуть немножко еще затянем пояса, и потом мы эту Америку, мы эту там Европу, мы там всех сделаем. И тогда бы, возможно,
вот реформы... Вот это хорошо продается. Почему? Да, вот мне, ответьте мне на вопрос, как социолог, почему это так продается в России? Вот эта вот ненависть к Западу условному, что мы всех кирдык вашей Америки вам всем покажем. Что это такое? Откуда это? Это при том, что люди в советское время, я вам скажу, да вы тоже это помните.
Да, конечно.
В советское время все только мечтали об Америке. В том смысле увидеть эту Америку, поехать в эту Америку, джинсы найти, да, кока-колу попить. Я помню, были какие-то выставки, устраивали в советское время. На ВДНХ, что ли, это было. Люди американской продукции. Люди ломились для того, чтобы получить хотя бы пакет целлофановый с надписью «Кока-кола», не то, что там самой «Кока-кола» попробовали. Да. И в итоге все это выродилось в обратную сторону. Ненависти абсолютно какой-то звериной по отношению вот к цивилизованному, к западному миру. Почему?
Я думаю, что это рукотворно. Я думаю, что это рукотворно, потому что это, скажем так, чувства добрые в лиры пробуждать, конечно, можно, да, но проще у людей пробуждать злые чувства, особенно не лиры, а пропагандой тотальной. Ведь мы возьмем тоже нацистскую Германию, например, да. Ведь когда Гитлер пришел к власти, за него не проголосовал даже, ну, на выборах, после которых он стал канцлером первый раз, на него не проголосовало большинство, там треть, по-моему, было максимум. И очень сильные были оппозиционные настроения, все такое. Но он, в отличие от Путина, был более эффективный диктатор. Он где-то за год просто построил вот население абсолютно.
Без телевидения, еще, между прочим.
Без телевидения, с помощью радио, с помощью газет, с помощью кинохроники. Да, вот, с помощью агитации. Он, кстати, тоже в этом смысле, Геббельс особенно, был пионером вот такой манипулятивной политической агитации. Вот, то есть очень легко вводить в искушение людей, да. Вот и сейчас есть такой фильм в Германии, его сейчас показывали, целиком ганц нормальный, в общем, целиком нормальные или полностью нормальные мужики. О том, как где-то в Гамбурге людей, которых не брали на фронт, я не помню по какой причине, из них создали такую вспомогательную команду. Это не были какие-то нацисты, не были какие-то штурмовики, эсэсовцы. Просто абсолютно немолодые уже мужики какие-то, то ли полубольные, в общем, их не брали на фронт. Из них создали команду, которая уничтожала мирное население, это же прежде всего евреев. Защищала, значит, еврейские поселения там и так далее, местечки и прочее, прочее. То есть первое массовое убийство, причем массовое убийство, ну, разных людей, женщин, стариков, детей, они с большой неохотой сделали, просто у них их воротило, они потом напились, плакали и так далее, и так далее. Но втянулись, и через какое-то время уже сделали это все, что называется, в охотку. То есть простой человек, к сожалению, это в 90% случаев, ну, может быть, 80%, это, в общем-то, чистый лист. И его можно, огромная ответственность на элите, на группах, которые имеют какие-то ресурсы, авторитет, ресурсы информационные, финансовые и прочее, прочее, которые формируют это общественное мнение. То есть как бы теория элит, там, Вильфреда Паретта, он был, хоть он считался долгое время реакционным, умные ученые, в отличие от Маркса, но зрил он в корень гораздо был глубже Маркса. Так вот, это огромную роль играет. И элита может пробуждать в населении как звериное, так и человеческое. Причем звериное пробудить легче, потому что человек – зверь. И человек, как еще Шаламов, по-моему, писал, вот тонкий слой культуры в лагерях быстро слетает. И человек начинает зверем быть, понимаете? То есть вот этот тонкий слой культуры – это огромный труд его копить, его лелеять, холить, чтобы он укреплялся. А вот снять его, этот тонкий слой культуры – это очень просто. Надо просто человеку сказать, вот это враги, эти хотят, люди хотят вашей смерти, они хотят ваших, там, не знаю, жен, природных ископаемых и так далее. Гетеросексуальную ориентацию хотят у вас отнять, и все в таком духе. И человек быстро звереет. И Путин в этом смысле четко работает на уничтожение вот этого тонкого слоя культуры, который в России был особенно тонок в силу определенных цивилизационных специфики и истории тяжелой, там, советские времена, сталинский террор и прочее. Он легко и непринужденно тонкий слой культуры снимает. И это проще, чем его насаждать. Я, кстати, хочу сказать, что это и на Западе тоже есть такое, просматривается. Вот, например, Трамп и вся его пропаганда, его публичные выступления – это же тоже апелляция к вот этому зверю в человеке. Это апелляция к уничтожению тонкого слоя культуры. И там, где он очень тонок, там у реднеков, например, он снимается легко. И делают это же и Ле Пен, и АФД, и так далее.
Ну что ж, переходим к главному. Как раздавить гадину? Сейчас вот вышел клип замечательной группы NOM, называется «С чего начинается гадина?». Мне кажется, очень правильное название подходит к сегодняшнему дню. Так как эту гадину раздавить? Гадину под названием не просто конкретный человечек, а та система ценностей, которую он транслирует и которая так хорошо, как мы с вами сейчас вот выяснили, продается населению, лишенному каких-то задатков образования, культуры, критического мышления, в конце концов. Мы эти страшные слова еще не произносили в нашем эфире, но это важнейшая вещь. Сегодня это считается чуть ли не преступлением. Так и говорят. Вот историю с философией, вот институт философии вы слышали наверняка. Как раздавить гадину? С чего начать?
Да, хороший вопрос, конечно. Как говорили в советские времена, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Да, нет, но понимаете, я думаю объективно, что гадина может, скажем так, как-то аннигилироваться по двум причинам. Это внешнее военное поражение. Это традиционно для России, не только для России, что такие авторитарные персоналистские диктатуры, они рушатся после первого же поражения военного крупного. Почему еще к тому же для Путина это важно? Потому что мы говорили о фашистской идеологии. В этой фашистской идеологии огромное значение путинской имеет победобесие, фактически гражданская религия победобесия. То есть людям демонстрируют некую утопию прошлой победы, то есть во многом выдуманную победу и сконструированную победу в прошлом, в Великой Отечественной войне, и обещают утопию Великой Победы в будущем, что мы народ победитель, мы не можем проиграть, мы не можем победить, мы можем только победить и так далее. Пока это как некий большая война для Путина, победа в большой войне для Путина это примерно как коммунизм для Хрущева. Вот Хрущев в 80-м году обещал коммунизм, коммунизм не наступил, и СССР вскоре рухнул. Вот, то есть люди начали понимать, что их все-таки водят за нос. Ну, правда, не сразу начали, а через 70 лет после того, как начали водить за нос. Ну, хоть так. Вот, но это очень важно для Путина именно побеждать. Он не переживет проигрыш в войне, не путинский режим 100%. И это первое. Второе – это внутренний какой-то раскол в элите. Это может быть взаимосвязано с первым, с поражением войны, а может быть и не взаимосвязано. Больше шансов, конечно, что взаимосвязано. Мы видели летом прошлого года так называемый путч Пригожина, когда, я считаю, путинский режим висел на волоске. Если бы Пригожин не затормозил около Москвы, я захватил бы там Москву или даже просто подошел бы к ней, я думаю, этот режим бы этого не пережил. Гражданская война в центре России, полностью Путин был деморализован, это бы привело к дополнительному расколу элиты и общества, он бы не пережил это. Но, как мы уже говорили сегодня, Путину везло много раз, ему повезло и с ценами на нефть, безумно совершенно которые ему здорово помогли укрепиться у власти. И ему повезло с Путин Пригожин. Пригожин остановился. Но это не значит, что такие события не будут повторяться. Да, они сейчас, шансов на них меньше, потому что Путин, скажем так, по какому-то своему непрофессионализму диктаторскому демонополизировал в какой-то момент инструменты насилия. То есть это что делать диктатору никак нельзя. И это совершенно очевидно должно было привести, я писал об этом заранее, к внутреннему конфликту. Но, тем не менее, все равно ситуация может повториться, может быть, в другом ключе. Не в виде какого-то широкомасштабного похода на Москву, я думаю, это уже не будет, этого шоу, но в виде каких-то заговоров, внутриэлитных разборок, что-то типа снятия Хрущева или убийства Павла Первого. Это все не исключено. Вот я вижу, и дальше, соответственно, режим абсолютно персоналистский, и если падет Путин, он начнет раскалываться, этот режим, внутренние противоречия, которые сейчас загнаны вглубь, а они очень сильные, они вырвутся и, что называется, рванет. Рванет после ухода, смерти или убийства Путина 100%. И дальше, что будет дальше, трудно сейчас предсказывать, я не берусь, но главное, что очевидно, дальше Россия как ядерная держава перестанет представлять собой экзистенциальную угрозу миру, вообще существованию человечества фактически. Потому что ядерная держава, которую руководит абсолютный параноик неадекватный, одержимый бредовыми идеями, это реальная абсолютная угроза, просто глобальная угроза, посильнее даже глобального потепления. Вот эта угроза устранится. Поэтому я всячески за то, чтобы Россия поскорее бы уже проиграла эту проклятую войну в Украине, и путинский режим бы пал.
Скажите, а вот есть ли, на ваш взгляд, какие-нибудь угрозы изнутри России для нынешней власти? Ну, я имею в виду такие вот стихийно организованные народные бунты или такие движения, как «Жены мобилизованных», или еще что-то такое? Или ничего не может там представлять такую вот реальную опасность для властей, для Путина?
Нет, я считаю, что пока власть монопольна, пока она едина, и инструменты пропаганды, инструменты насилия работают, они управляемы, никаких внутренних бунтов не будет, они невозможны. Люди, героев мало, вот Навальный герой, действительно, Немцов был, то есть люди, которые готовы жертвовать своей жизнью, свободой, но таких мало. А большинство людей не пойдет, скажем так, на улицы, если будет понимать, что их забьют, посадят, и что нет каких-то явных шансов на успех. Поэтому ждать тут нечего, потому что все эти как бы события есть, но они, да, в нашем информационном пузыре это, скажем так, движение жен мобилизованных, это важно. А если копнуть чуть подальше, ну, выходит на эти акции там несколько десятков женщин максимум. Понимаете? И жен мобилизованных у нас, по-моему, ну, наверное, пару сотен тысяч. Вот. То есть это все, не все это, я в это не верю. Как бы народное движение, какой-то народный протест может возникнуть, но только после уже того, как этот режим расколется и начнется его обрушение, этого режима, как это было во времена перестройки.
А количество гробов имеет значение? Оно может как-то изменить ситуацию в общественном сознании, в общественных настроениях? Или только... пока нет?
Только в сочетании с военными неудачами. Так было всегда. Если население будет демонстрировать хоть какие-то победы, там, вот как они сейчас вот придумали победу очередную, в действительности просто уничтожили небольшой город. Но, тем не менее, население это подается как победа под Авдеевкой. Пока ему подают победы, это вряд ли приведет увеличение количества гробов может привести к каким-то последствиям. Конечно, новая волна насильственной мобилизации приведет к последствиям. Люди проголосуют ногами опять. Люди начнут бежать в большом количестве. Но выходить на улицы и протестовать, как я уже сказал, они будут только если поймут, что режим ослаб, и что это уже, во-первых, можно делать, если не опасаясь, то есть шанс, по крайней мере, что тебя за это не забьют, там не посадят и так далее, и есть шанс на успех, что режим уже как-то пошатнулся, посыпался. Вот в этом ключе, да, вот условно, например, крупное поражение военное в Украине, значит, оставляют какие-то города, которые они уже там 10 раз объявили российскими, при этом новая какая-то мобилизация идет, внутри какой-то опять бардак условный, типа Пуча Пригожина, что что-то в этом роде. Тут население может начать просыпаться. Почему? Потому что она решит, что все, Акела промахнулся, значит, и, собственно, великий ужасный Путин не такой великий и не такой страшный, как нам казалось. Что вот его бьют, и шансов у него на победу нет, и так далее, и так далее.
А роль политической миграции сегодня для России какова? Есть ли какие-то ресурсы и возможности? Спрашиваю вас еще и потому, что вижу, что вы принимаете участие в различных вот слетах, форумах оппозиции за пределами России. Насколько здесь вам кажется возможны какие-то ресурсы для влияния на внутреннюю политику России и на Путина?
Я думаю, что влияние, ресурс влияния у нас мало очень, крайне, если они вообще есть. То есть есть какая-то аудитория. Вот аудитория, например, YouTube-каналов иммигрантов. Да, в России она тоже есть. И это, наверное, несколько миллионов человек. И на эти несколько миллионов человек какое-то влияние, наверное, можно оказывать через эти YouTube-каналы. Мы видели, кстати, как пошли резво голосовать за Бориса... Не голосовать, а подписываться за Бориса Надеждина. Я уверен, что это было следствие агитации, прежде всего, популярных YouTube-каналов. В том, эмигрантских, естественно. То есть несколько сот тысяч человек подбить на безопасное действие эти каналы могут. Но как-то вне вот своего информационного пузыря повлиять на население, на большие массы людей, я думаю, что пока нет. Как я уже сказал, когда режим посыпется, и люди начнут думать, что что-то такое меняется вообще, и что кроме Путина существуют как бы и другие какие-то политики, другие альтернативы, ну, как было во время перестройки. А, конечно же, это наша роль может резко возрасти. Но пока в этом качестве я ее не вижу. Я вижу свою личную роль, других, может быть, иммигрантов. Я даже здесь, ну, наверное, отнюдь не первый. Ну, вот, например, люди помогают в Германии очень многим. Ну, и я тоже из России эвакуироваться, из России или те, кто уже сбежал в какой-нибудь Казахстан, приехать в Германию, здесь они получают гуманитарные визы, активисты, журналисты, правозащитники, просто люди, которые с активной жизненной позицией, они, которые понимают, что в России их могут посадить. Мы этим занимаемся постоянно, постоянно помогаем таким людям, здесь им дают гуманитарные визы, приличные возможности для существования начального. И вот, как бы, вот такое, как бы, это малое дело, но оно в какой-то степени оправдывает то, чем мы занимаемся, что мы кому-то реально помогаем. Но когда приезжают там люди из России, я там, не знаю, встречался с одним человеком, который я помог вывезти из Нижнего Новгорода. Он со всей семьей пришел там в ресторан встречаться. Вот, посмотрите на этого человека, он спас нашу семью. Естественно, что это очень приятно. Вот. Ну, вот такие мелочи. А нам остается радоваться этим.
Ну, еще один вопрос. А возможен ли в какой-то форме союз или, ну да, пусть, давайте так скажу, союз российской политической эмиграции, оппозиции, да, и Украины?
Скажем так, это было бы очень здорово и хорошо. Пока это, конечно, невозможно в том виде, в каком существует российская политическая миграция. Но есть в политической миграции такое боевое радикальное крыло, которое занимается реальными, совершенно не просто поддерживает. Мы все в той или иной степени поддерживаем Украину и украинские все разные структуры. Да? Но есть люди, которые конкретно организовывают вооруженную борьбу, участие россиян в войне на стороне Украины против российской агрессии, на стороне ВСУ, в трех частях интернационального легиона Украины. Это российский добровольческий корпус, российский легион и сибирский батальон. Я в двух последних я знаю хорошо людей, которые этим занимаются. В российской добровольческой корпусе я не знаю, там какие-то националисты, а вот этих я знаю. Илью Пономарёва хорошо знаю. И Настю Сергееву, которая занимается вместе с Денисом фактически работой по рекрутингу людей в сибирский батальон. И, безусловно, это реальная помощь Украине. Украинцы от этой помощи не отказываются. Они, естественно, потому что если бы не было бы сотрудничества между этими людьми и Украиной, то не было бы этих добровольческих подразделений, которые подчиняются в командованию ВСУ. Я считаю, что вообще за этим будущее. Я говорил уже на последнем форуме «Свободной России», когда выступал, я говорил об этом, что я считаю, что, что это главное была бы. Главное такое, знаете, философия общего дела, Николай Федоров, но это как бы утопия. А общее дело российской эмиграции — это было бы создать армию освобождения России или там армию свободной России, которые бы, то есть не просто политическое крыло эмиграции, а создать военное крыло эмиграции, договориться с Украиной, договориться с Зеленским о том, чтобы они дали карт-бланш на это, потому что эта армия бы воевала на стороне Украины против путинской России. И эта армия, то есть на основе уже существующих структур, существующих подразделений, провести такую широкомасштабную кампанию рекрутинга новых людей. И здесь мы видим пример. Да, конечно, мы, скажем так, сагитировать человека подписаться за Надеждина проще, чем сагитировать его пойти в армию и воевать. Но, тем не менее, я думаю, что на такую агитацию, на такой призыв, если бы он звучал из уст авторитетных людей, людей с большой аудиторией, там тоже Юлии Навальной, например, но я не верю, что она, конечно, будет этим заниматься. Снова к слову. Откликнулись бы тысячи людей, я думаю. И это была бы серьезная сила, которая бы могла участвовать и в уничтожении путинского режима, и в последующей трансформации России в что-то, не представляющее такую страшную угрозу для остального мира.
Как говорил Штирлиц, запоминается последнее слово. Я думаю, чтобы правильно закончить вот на этом призыве, потому что это ответ на вопрос, как раздавить гадину. Спасибо вам большое. Это Игорь Эйдман, наш сегодняшний гость. Мы остаемся с вами, дорогие друзья. Пишите нам комментарии и подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ну и прочее то, что обычно говорят ведущие YouTube-каналов. Игорь, огромное вам спасибо и надеюсь, что мы с вами все-таки увидим хотя бы какие-то очертания прекрасной России будущего. Спасибо.
Спасибо вам, Ксения. Спасибо, было интересно очень пообщаться.